Давайте продолжать изучать книгу Деяний в Новом Завете, книгу Деяний, 16 глава, мы сегодня посмотрим с 13 до конца. Книга Деяний о том, как Иисус дал поручение ученикам быть свидетелями по всему миру, рассказывать вам о пути спасения, о том, как примириться с Богом, как вернуться в потерянный рай. И все, но и он дал Духа, обещал, что Дух Святой придет, другой утешитель. Дух Святой – это вот это третье лицо единого Бога, это Бог. И вот он пришел, и вот как апостолы верующие, они служили, как они жили, как они свидетельствовали. Книга Деяний об этом, как Евангелие, христианство распространялось. 16 глава Деяний. С 13 по 40, сейчас я прочитаю с 13 по 15 стих, такой отрывок. Деяния, 16 глава. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев, разговаривали с собравшими там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницу, чтущей Бога, слушала, и Господь отверз сердце ей внимать тому, что... говорил Павел. Когда же крестилась она и домашний ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом и живите у меня». И убедила нас. Вот, мы в прошлый раз закончили то, что они хотели туда пойти, Дух Святой их не допустил, потом туда хотели пойти и не допустил. Они были, вот где Турция сейчас. И через видение Бог им сказал, «Идите в Европу, в Македонию». И вот они прибыли туда. Кстати, в 10 стихе, в 16 главе, здесь говорится, интересно, мы. Первый раз встречается мы. Мы. Кто это мы?
Лука.
Да, молодцы. То есть Лука-то он написал книгу Деяний, и вот тут каким-то образом, точно не знаем, но он присоединился к этому путешествию, второму путешествию, миссионерскому путешествию Павла. Хорошо. Значит, по обыкновению, что они делали, в субботу приходили, где уже были верующие в единого Бога, но они еще не знали то, что Иисус умер за грехи, то, что Мессия, Христос, которого они ждали веками, Он пришел, и они начинали там обычно проповедовать, свидетельствовать. Вот, а проповедь называется «Узы ослабли». «Узы ослабли» или, можно еще сказать, «отверз». Сердце. Бог открывает вещи, Он открывает. Хорошо. Вот там был молитвенный дом, там не была синагога, там был молитвенный дом, потому что, чтобы я вот в комментариях читал, что чтобы синагога была, нужно было, чтобы 10 евреев было мужчин. Вот. А там, значит, и столько не было, но были женщины, поэтому назвали молитвенный дом, где поклонялись и иудеи, которых там мало было, и язычники, которые уверовали в единого Бога, приняли вот эту вот иудейскую религию, 10 заповедей, вот Ветхий Завет, и они там поклонялись, но они еще не знали про, что Христос пришел, обещанный в Ветхом Завете, Он пришел, там была одна женщина, которая была на самом деле из города Фиатир, город Фиатир, это вот туда, куда Дух Святой не допустил, чтобы апостолы пошли проповедовать, да, это вот там одна из 7 церквей, Фиатир, там в Азии, в Малой Азии, в Турции, да, вот, и интересно, они пришли в Македонию, и тут вот эта вот женщина, она оттуда, причем она, по всей видимости, довольно-таки, ну, обеспеченная, она торгует багряницей, это был очень дорогой в те времена товар, багряница, что-то пурпурная такая одежда, да, а? Да, ткань, она была дорогая, она как бы для богатых, для царей такое было, то есть она была обеспечена, но и она верила в единого Бога, чтущая Бога, то есть она, скорее всего, была язычница, но уверовала в единого Бога, но это, конечно, было недостаточно, им нужно было услышать Евангелие, весть о Христе. Вот, и она говорит, если признали верную меня, потому что она была язычница, а иудеи... Чтобы евреи вошли в дом язычницы там жить или есть, или язычника, это было для иудея ну, немыслимо. Это как бы нечисто считалось. Но Павел и Сила, они живут по благодати. Не проблема. Да? То, что Бог очистил, не почитай нечистым. Вот. Ну, нам это непонятно, как бы, язычки, в чем проблема. Но для иудея это было... И поэтому она и говорит, если... Странно, как бы, говорит, да? Если вы считаете меня верным, да, конечно, по благодати все мы приблизились к Богу, все мы верны, слава Богу. И они остановились у этой женщины. Здесь написано, Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Господь отверз. Понимаете, без этого не получится. Должна быть сверхъестественная работа Бога, чтобы открыть в сердце вот эту вот истину. Это, вот как вы, наверное, встречались, говоришь человеку о Христе, Иисус умер за твои грехи простятся только через Иисуса Христа, тебе Бог обещает воскресение из мертвых и все такое, покайся, Бог любящий Отец, Он любит тебя, пожертвован своим Сыном, не упрямься, Бог такой добрый, любящий, смотри, да, какую жертву Он сделал для тебя. Но люди слышат, и зачастую они не, никак не реагируют. Должна быть вот эта вот сверхъестественная работа в сердцах людей, чтобы Бог отверз сердце, чтобы Бог отверз сердце, и чтобы вот то, что Павел там говорил о благодати, это стало понятно. Но, несмотря на то, что здесь нужна сверхъестественная работа Бога. Сегодня нужна сверхъестественная работа, работа Бога в наших сердцах. Несмотря на это, здесь говорится, до того, как вот сказано «Господь отверз», здесь слово «слушала». Она была чтущей Бога, она слушала, и Господь отверз. То есть она проявила какую-то веру, горчичное зерно, да, она была искренне, да, и Бог увидел вот это искреннее сердце, что она хочет познать истину, да, и Бог открыл все вот эти вот вещи, которые иногда людям тяжело даются, хотя вроде бы они и должны даться, они простые. Вот такая вот вещь. И я как раз сегодня читал для себя Новый Завет, и там вот как раз то, что я прочитал, хорошо объясняется, вот как Бог работает. С одной стороны, должна быть, конечно, вера, да, но одной нашей веры недостаточно. Нужна вот эта работа Божья, сверхъестественная в нашем сердце, и Он это делает для всякого верующего. Вот в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 44 по 45 стих, мы можем прочитать. Иисус здесь говорит, это вот после того, как Иисус накормил большое количество людей хлебом, чудным образом, да, там было мало хлеба, а Иисус умножил, накормил там несколько тысяч. Иисус, нет, вот 44-го, никто не может, ну Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Вот с одной стороны, Иисус здесь говорит, что если Отец не привлечет, никто не может прийти к Иисусу, в смысле понять, спастись, принять Евангелие. Все. С другой стороны, у пророков давным-давно было сказано, что настанет время, все будут все научены Богом. То есть, и как это надо понимать? Это то, что сейчас Иисус же сказал, что Дух Святой, когда придет, Он будет обличать в неверии, в грехе. То есть Дух Святой всем людям здесь на земле, Он помогает уверовать, обличает, подсказывает им, где они не веруют, да, и помогает им понять, в чем же греховность-то его, да. Это очень важно понять свою греховность, потому что иногда из-за гордости мы гордимся, мы не признаем себя виновными. И Дух Святой нам помогает. Вот это сверхъестественная работа, это работа тоже благодати Божьей. Бог так работает во всех сейчас, да? Но когда Дух Святой так работает, да, научает, получается, Бог всех, да? Вот слышавший, всякий слышавший и научившийся, то есть который принимает учение, да? То есть он и получит вот этот эффект, ну, назидания, спасения, и в конце концов придет к Иисусу и будет уповать на Него как Господа и Спасителя. Понимаете? Немножко сложная вещь. С одной стороны, Бог работает, Дух Святой обличает, утешает, помогает понять моему естественному уму. Но с другой стороны, я должен ответить, я должен проявить веру, должен проявить искренность, понимаете? И тогда, и это все сказано в контексте умножения хлебов. Вот они вроде идут к Иисусу, да, и Иисус им говорит: я вас учу, вы не ищите физического, вы ищите духовной пищи. Что такое духовная пища? Что нам делать? Верь в того, кого послал, да, дай нам этот хлеб, я есть хлеб. Верующий в меня не будет жаждать, не будет голодать. Но я вот говорю вам, а вы мне не верите. Веруйте в меня, веруйте в меня. Вот, то есть уже вот эти все иудеи, которые поели хлеба, они уже испытали Божье действие, Божью благодать и работу Духа Святого. Такое чудо им было явлено, да? То есть они уже были все научены. Теперь они должны были принять это, потому что Бог оставляет свободу воли, и слыша истину, мы должны ее принять. Бог не может нам ее просто так навязать. Поэтому вот этот текст... И то, что произошло с этой женщиной Лидией, именно так и было. Она тянулась к Богу, да, она хотела услышать, и Бог ей открыл, объяснил, все расставил по полочкам, отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел, и она уверовала, и она крестилась. Вот так вот Бог работает. И надо верить, что Бог сегодня, что когда мы приходим сюда, допустим, на собрание воскресенья, с искренним сердцем, много вещей нам непонятно, трудно, но если мы приходим с верой, искренним сердцем, мы можем быть уверены, что Бог нам проговорит сегодня что-то, каждый что-то услышит от Бога, понимаете? Тут не просто наши усилия, тут сверхъестественная работа Духа Святого в наших умах. Нужна искренность, нужна вот эта вот начальная вера с горчичное зерно хотя бы, чтобы она была, этого достаточно, Бог потом будет работать. Так что вот пусть Бог работает, пусть наши сердца будут искренне верить, мы услышим сегодня то, что нам нужно услышать. И вот здесь вот мы видим, что первый христианин в Европе стала женщина. Дальше читаем. 16 по 18 стих. Она, обратите внимание, она верила в единого Бога. И, соответственно, пыталась жить по заповедям, там, 10 заповедям и другим, но этого было недостаточно. Почему? Потому что все равно все мы грешны, поэтому очень важно принять вот это спасение по милости, по благодати, через веру в Иисуса Христа, который умер за наши грехи, потому что мы по закону, хоть мы с ним соглашаемся, жить не можем. Вот в это вот Новый Завет, второй шанс, Евангелие, да, оно отличается от жизни по закону, то, что Бог дарует через твою веру, Бог дарует тебе прощение грехов. Вот она уверовала и радовалась. Дальше, 16 по 18 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, который через прорицание доставлял большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которого завещает вам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Одержимая духом прорицательным она была. То есть четко нам контекст говорит, что это был не от Духа Святого, это был бес, это был демон в ней. И тут мы должны вспомнить о том, что есть, существует духовная война, невидимая, но существует война. Например, в Ефесянах 6:12 там говорится, что наша брань, наша война не против плоти, там, не против там, чиновников, там, президентов, там, даже не против там, не знаю, там, нацистов, там, других врагов, ну, против духов, да, злобы. Поднебесный, там говорится, против духа злого поднебесного. Вот это надо помнить. Вот демоны, эти сатана, его слуги, они орудуют здесь, в этом мире, и мы прежде всего сражаемся с ними, чтобы людей, которые обмануты, запутаны, освободить и дать им спасение, освободиться от этого влияния этих демонов, под которое влияние попала вот эта вот женщина, служанка. Ну и там... А кому-то, я не знаю, это, наверное, против ее, она, может, все это не осознавала, как бы, ну, а господам ее, то есть хозяевам, было даже удобно. Что там с ней душой, там, что он там, одержим, неодержимый, деньги, главное, идут нам, и все. Вот и надо так люди, как бы, относятся. Если в материальном все хорошо, ну, ладно, что там, как бы, делал, не делал, ну, так у меня все хорошо, как бы, все хорошо получается. Что там моя душа, что там душа этого человека, ну, ладно, как бы так. Материально, в принципе, я устроен, ну и все. Вот так вот происходило, да. А шла вот эта вот серьезная духовная война за души людей. И здесь, что интересно, вот этот вот дух, этот бес, то, что он сказал, по сути дела, то, что он сказал, было все 100% правильно. Было все правильно. Вот. Чуть позже мы это объясним. Но вопрос такой мы можем сказать. Известно ли врагу, что я слуга Божий? Этот демон сказал, а не слуги Божии. Известен ли врагу, что я слуга Божий? Вот вам известны имена маршала Жукова, там, Рокоссовского, Василевского, там, сержант Павлов, да? Сержант Павлов, знаете? Дом Павлова, там в Сталинграде, да? Вот. А почему они, эти имена, известны? Потому что они вели битву, они сражались, да? Если бы они не были вовлечены в битву, их имена бы мы не узнали. Они известны, потому что они вели эту физическую войну, да? А известно ли бесам, вот мое имя, что знает ли, что я слуга Божий? И я... Почему я так говорю? Потому что был такой момент, когда тоже такая была ситуация, духовная война, там какие-то священники что-то не услышали про имя Иисуса Христа, дай-ка мы именем Иисуса Христа сейчас изгоним там семь сыновей священника Скевы какого-то, вот там, потому что вроде вот Павлу получается, дай-ка мы тоже попробуем изгонять именем Иисуса там, и этому одержимому во имя Иисуса там выйди, а этот как набросился на них, и он там сказал такую вещь, вот этот бес в этом человеке, он сказал, демон сказал, Иисуса знаю, Павла знаю, а вы кто такие? А вы кто такие, да? Что вы здесь пытаетесь власть над нами? Вы никто. Они не считали их рабами Бога. Они не считали, что у них есть сила, власть, авторитет. И они с позором ноги убежали, избитые оттуда. Демон возобладал им, да? Этот бес, он знал, кто такой Павел, кто такой Сила. Он знал, что они здесь с высокой миссией. Они по поручению Бога, они с силой Бога. Являюсь я слугой Божией? Живу ли я в миссии? Или я вот как бы только номинальный христианин и забыл уже про свою миссию, а самое главное мое, лишь бы устроиться в этой жизни? Известно ли мое имя, что я раб Бога Всевышнего? Вот такой вопрос. Над этим можно подумать. То есть это даже как комплимент, что бес знает, Павла, что они рабы Божии. Это действительно они были рабами Божьим. Я уже сказал, нету в словах этой женщины или этого демона никакой лжи. Все это было правильно. Они были рабами, и они действительно говорили путь истины, как спастись. Это действительно так было. И вот понимаете, что враг, наш враг, духовный враг, эти демоны, эти бесы, они очень хитры и изощренные. Как определить? Вот как определить в этой ситуации, да? И Павел не сразу определил. Он не в первый день это определил, да? И вот как определить? И Иисус сказал, что есть такие вещи, и эту ложь, этих лжепророков, этих духов можно определить только по плоду. Понимаете? Так вот то, что они говорят, вроде все соответствует Библии, понимаете? Вот опасность лжеучителей. Вроде на первый взгляд, все вроде Иисус, Троица, вроде все, да? Не поймешь, по плодам, то есть должно быть как пройти какое-то время, и мы увидим, к чему это все ведет, к разделению или к назиданию, к утешению или к какому-то там беспокойству, к радости или к духовному порабощению. Это говорит о том, что, братья и сестры, демоны, они очень хитры и извращенные. Не всегда это все так просто. То есть это серьезная духовная война, в которую мы вовлечены. И, конечно, без упования на Бога ничего не получится. Это серьезная война, и Павел ее испытал. У Павла была миссия. Он пришел, и вот здесь вот такое противостояние он столкнулся. Необычно. Трудно различить иногда. Но Павел, прошло какое-то время, Павел увидел этот плод. Эта женщина, она много дней говорит одно и то же. Вовремя и не вовремя. Кстати или не кстати, она все вот это вот говорит, все и говорит. Да? И это он уже видит, что это сбивает людей. Он пытается им дать какое-то научение, разъяснение. Это вскакивает, это рабы Бога Всевышнего, слушайте его, он дает вам спасение. Ну хорошо, там один раз. Потом раз он что-то проповедует, опять там вскочило. Это рабы Бога Всевышнего, слушайте его. Ну, понимаете, происходило такое беспокойство. Если кто-то здесь будет постоянно каждые 5 минут вскакивать и кричать «Аллилуйя», это всем помешает, согласитесь, да? Аллилуйя, хорошее слово, как бы и нормально иногда воскликнуть даже в собрании, но это было не то, вот, понимаете, такой дух. Это мешало, это отвлекало людей, это люди начинали, чтобы, вместо того, чтобы концентрироваться на Боге, они начинали концентрироваться то ли на апостолов, то ли вообще им казалось, что за люди такие, это что, это верующая такая, что ли, какая-то непонятная она, неадекватная, да, понимаете? Вот. И Павел это увидел, что это не от Бога. Он это увидел по плодам, он увидел, что плод плохой, это все мешает. Это все мешает. Это не назидает, понимаете? Хотя вроде бы по словам к словам не придерешься. Понимаете, так бывает иногда. Вот так вот бывает. Человек, он вроде бы поначалу все правильно, но потом видишь, что ну, что-то не то как-то все это мешает. Нет в этом мира, порядка в этом нету. Это не похоже на работу, на плоды и работу Бога. Это мешает иногда новым людям, которые, может быть, еще не знают, которых, может быть, не хватает еще терпения. Это мешает им, да. И Павел это распознал, эту опасность. Евангелие, проповедь Евангелия вот этим людям там было в опасности, да. Те, кто веровал, это тоже было вот так. Это что, понятно? Вот этот верующий, что ли, да? Как, тоже им это было в опасности. И он это увидел все и изгнал духа из этой служанки именем Иисуса Христа. Он это сделал. И тотчас же этот дух повиновался и вышел из этой бедной женщины. Если ты раб Бога, то у тебя есть сила Бога. Аминь. Если ты раб Бога, то у тебя будет сила Бога. Мы не можем, конечно, просто там фехтовать силой Божьей. Мы должны быть слугами Божьими, действительно. Не просто номинальными. Если так, то Бог, куда Бог ведет, там Он и снабжает. Там Он все и дает. И Бог прославился в этой ситуации. Дальше мы читаем с 19 по 24 стих. Павел победил вот в этой духовной войне. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и сил и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которым нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Вот в духовной войне иногда бывает вот такой обман, да, вот как мы до этого читали. А иногда бывает просто гонение. Вот эти физические гонения – испытания, которые сваливаются на верующего, который идет с миссией Божьей, который идет с силой Божьей, они тоже происходят. Это тоже методы сатаны. Ну, не получилось с обманом, ну, дай-ка мы сейчас вот просто тупо все это сделаем, побьем их, и все. Мы римляне, да, такой здесь, они вообще-то греки были, но мы римляне, да, понятно, мы часть этой империи, римляне, мы рады, что мы римляне, все, мы там нация супер один, ну, в то времена она действительно была, супер империя, мы там вообще супер державы и все такое. У нас своя религия, у вас своя религия, да. Вот у вас евреев своя религия, у нас своя религия. Ну, что вы лезете со своей религией сюда, к нам, римлянам, да, кто вы такие? А мы римляне, да. У нас свое, вы свое, вот и сидите у себя там. Но дело было-то не в обычаях, дело было в истине, да. Дело было в истине. Важно, спасен ты или нет. Что ты держишься обычай? Спасен ты или нет? Примирен ты с Богом или нет? Вот это самое главное. Очень важно понять, где есть истина, где есть обычай. И если истина, то надо отбрасывать эти обычаи и ни о чем не переживать. Даже если дедушка, прадедушка, бабушка и так далее, и все там этому следовали. Да? Гадалками они были. И чего теперь? Да? Главное, чтобы мы были в истине. Мы ответственны. Вот. А что интересно, что иудеи, евреи, для которых Христос прежде всего пришел, они отвергли, то есть свои отвергли Евангелие. Да? Апостол Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна говорит. А чужие, то есть вот эти римляне, у них вот эта вот опасность остаться с этими обычаями только, которые не могут им дать спасение и животворить их. Вот так вот бывает. Самое главное, чтобы мы были в истине, а не следовали обычаям. Вот на этом все это сыгралось, вот такое произошло, они были унижены, раздеты, избиты палками, представляете, палками. Ну, это вообще так, до смерти могли их забить вообще. В тюрьму, ноги в колоду. Совсем недавно Дух Святой действовал. Этому бесу Дух Святой, ну, Дух Святой через Павла сказал, и все, такая сила была, да. А разве Бог сейчас не вмешается, да? Что ему, если что трудно, разве Богу разобраться с этими стражами или этими воеводами? Видите как, мы не все понимаем, да, как Бог работает, но Бог работает. Иногда он допускает сатане как будто на какое-то время победить, только на короткое время. На самом деле Бог все это обернет в свою славу. И дальше мы читаем как раз с 25 по 26. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и всех узы ослабели. Узы ослабели, вот проповедь называется. Узы ослабели, узы ослабели. Цепи сбросились, двери открылись. Двери открылись, это символично, конечно. Вот они были унижены. Апостолы, да, сильно избиты, ноги в колоде, в тюрьме. Они молятся. Ну, молятся, это я могу понять, да. Если бы я был в такой передряге, я бы тоже молился. Но они по-другому молятся, они поют. Они поют, они воспевают Бога. У них воодушевление, у них радость, благодарность. Видно это в тексте? Они воспевали Бога. Да. Они воспевали Бога. Если бесы мне повинуются, я, конечно, тоже буду петь. Я буду радоваться. Но если я в тюрьму попаду вот так вот, избитым, униженным, как найти радость? Я вот когда читал это, но это трудно. Когда служишь Богу от всего сердца, и ты попадаешь в момент слабости, в момент испытания, в момент боли, в момент, когда темно становится, когда ты ограничен, когда ты не можешь, ты скован. Почему Бог не действует вот так вот? Как на это реагировать? Они поют, они воспевают Бога. Как на это реагировать? И я вот думал, я готовился к проповеди, и мне еще тяжело было, потому что у меня в уме одна христианка, которая очень большие проблемы с детства со здоровьем, и просто я это все знаю, и мне тяжело все это понимать, как Бог с ней работает, и вот она попала в больницу, и опять все там тяжело, и все. И я думаю, ну как же так? Ну и так столько тяжести у нее в жизни. И вот, ну вот как вот ей быть благодарным Богу? Как я могу ей как-то ее поддержать? Нет слов, как бы, да. Я вот размышлял и вот об этих ситуациях, когда человек верующий попадает в тюрьму, когда он скован, да, когда он в боли. Они побиты были, конечно, они чувствовали боль, да. Сообщение от Жени Соловьева приходит, вот и когда только я думал, да, сегодня утром, рано утром я пораньше встал, я думал, сообщение от Жени приходит, и он там текст, другой пастор, он текст посылает, отрывок из Библии. «Христос в вас, упование славы». Там такой текст. «Христос в вас, упование славы». И вот это вот то, что мне нужно было услышать, это ответ, откуда приходит вот эта вот благодарность, откуда приходит вот это воспевание Богу, когда ты в трудных ситуациях? Христос во мне, братья и сестры, видите ли вы это или нет? Христос во мне. И в каждом верующем, ну, Дух Святой, да, Дух Сына у нас, Христос во мне. Значит, когда они были в тюрьме, Христос был в них. Когда они были в колодах, это Христос был вместе с ними. Когда палками их побивали, это Христос был с ним. Они не были одни. Бог их не бросил. Все нормально, Христос их не оставил. Да, вот он был там, когда демона изгоняли, да. А потом раз, и Христос их оставил. Нет, Христос по-прежнему был с ними. И они понимали, что они грешные люди, да, Павел и Сила. А то, что Христос, несмотря на какие обстоятельства, в них пребывает. В Ефесянам 2:6 там говорится, что Павел там говорит, и воскресил с ним, посадил на небесах во Христе. Павел, это не просто так ему раз пришло, он эти истины учил через боль. И Возможно, что-то такое, какие-то откровения ему приходили, когда он попал вот в эту передрягу. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это же первый раз он в тюрьму попал, да? Да? В тюрьму первый раз. До этого его уже камнями его побивали, а в тюрьму первый раз, да? И вот он размышляет, да? Я унижен, избит. Вот на нас смотрят, как на преступников каких-то, да, вот как мы потом, вообще, как вот Евангелие теперь, вот Бог нас послал в Македонию, да, мы там проповедовали, это женщины, несколько людей уверовали, церковь небольшая образовалась, и что? Что дальше? Все, это что, конец, да? И вот он понимал, что Бог вместе с Иисусом воскресил меня, Павел понимал, и я сижу на самом деле на небесах, посадил на небесах во Христе. Посадил прошедшее время, не просто он нас посадит в будущем, посадил. Если вы верующий, вы должны понимать, как Бог работает. Он называет несуществующее, как существующее. И вот существующая реальность для Бога, а значит для меня, если верующий, я во Христе, и я на небесах. Может быть, я унижен с человеческой точки зрения, но с Божьей точки зрения, истинная реальность, я возвышен, я уже на небесах. Туда не достать. Об этом думал Павел и благодарил Бога. Он смотрел на реальность, ну, физическую реальность, и понимал, что это не то. Вот моя реальность. Я со Христом на небесах. Меня не достать. Я не был унижен, я возвышен. Павел так смотрел. Меня покалечили физически, да, Павел думал. Боль ужасная, да. Но я воскрешен. Я силен и здоров. Внутренний человек изнашивается, да, то есть внешний изнашивается, но внутренний обновляется. Вот такие вещи Павел понимал, и он благодарил Бога, он видел, что все идет хорошо, его положение во Христе не поколебать, Божью силу не поколебать. Иисус нельзя, его нельзя ограничить кандалами, тюрьмой, избить палками и все, и победить. Ничто против Иисуса не может возобладать. И Павел ассоциировал себя с Иисусом. Христос в нас, упование славы. И он благодарил Бога. И это единственный вот этот шаг веры мы можем сделать в трудных обстоятельствах, когда ничего не понятно. Одно должно быть ясно для верующего. Христос его не оставил. Христос в нем. И верую мы можем занимать это высокое положение. Мы воскрешены. Мы на небесах во Христе. Мы не в тюрьме, мы не в ограничении, мы не в цепях, мы не заключены слабостью человеческой плоти. Мы вознесены на небесах во Христе. Только это может дать в таких ситуациях благодарность. Только это. Только это. Не поколебаться в этих драгоценных, в этом радостном уповании, блаженном уповании. Христос во мне. Христос во мне. Все. Страх уходит, страх перед смертью даже уходит. Страх перед сильными, более сильными обстоятельствами или людьми, он уходит. Потому что кто может быть сильнее Христа? Я во Христе, я спрятался в Нем. Вот это моя реальность. И это великая честь, и это по благодати. Я этого не заслуживаю. Вот стоя здесь, я не чувствую, что я заслуживаю, чтобы Христос жил во мне. И вообще, мне кажется, это даже странным. Вот некоторые люди, мне кажется, они заслуживают, чтобы вот Христос пребывал в них. Они такие духовные, они такие молодцы. Я так себя не чувствую. Но Бог мне и всем предлагает не чувствовать, а верить. Праведная вера живет. Именно вот в этой вере, в этом блаженном уповании, что Христос в нас, мы можем найти радость. И Павел нашел радость и воспевал Бога. Во 2 Коринфянам 4, 16, 18. Давайте прочитаем 2 Коринфянам, 4 глава. С 16 по 18 стих я прочитаю. Это вообще такие, в 12 стихе он говорит потрясающе. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Как Павел, он вот смотрел вот так вот совсем по-другому на свою жизнь, на свои испытания. И с 16 стиха, 4 главы 2 Коринфянам, он говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Вот так он смотрел. Вот нас избили, нас унизили. Но это повод, то, что Бог меня наградит за терпение, за ему верность. Вечная слава. страдания кратковременные. Аминь. Но нам-то понятно, нам может казаться, что страдания еще как, но они кратковременные. По сравнению с вечной славой, они действительно, с вечностью все кратковременно. 70 лет этих, или 80, или 90, если кто так проживет, все равно они кратковременны по сравнению с вечностью и с той славой. Вот об этом Павел помышлял, поэтому он не унывал. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, невидимое вечно. Вот эти кандалы, ну, колоды, да, это временно. Да, это видимо, но это временно. А то, что я во Христе, пусть это невидимо с человеческой точки зрения, но это вечно. Он увидел, он верою принял вот это свое положение во Христе. Все, закон, гонение, все почитал за ссор Павел, лишь бы быть во Христе, иметь это блаженное упование Христос в вас. Ну что может быть лучше, что Христос рядом со мной и даже во мне? Ну что может быть лучше этого? Разве это не совершенное утяжение от всех передряг? Не оставлю и не покину, Иисус говорил. Иисус, получается, Он пострадал на кресте, а так я теперь и каждый верующий одно со Христом, да, один дух с Господом, да, то получается, Христос продолжает страдать тоже. Не только я страдаю, а Иисус там как бы на небесах, ему все легко. Так как Он любит меня, когда ты любишь кого, да, и если он страдает, ты переживаешь эту боль. И Христос, Он не просто вот как бы мыслями со мной, Он и духом со мной, поэтому Он чувствует мою физическую боль, и Ему тоже тяжело, но Иисус идет этим путем узким, как и Отец Ему предназначил, и ведет меня тоже этим узким путем. Он проживает вот эту боль снова и снова в каждом верующем из нас, потому что мы, Церковь и Христос, мы одно. Это должно нас утешать. Это честь, что Христос и в радости, и в горе Он со мною. Только в этом можно найти радость. И вот так примерно Павел, он не унывал, и они воспевают Бога. Избитые, униженные, в кандалах, и Богу поют. Это необычно. И узники, они слушают. Это необычно. Их избили, они не ругаются, не проклинают там, ничего там, да. Они поют Богу. С 27 по 34 стих. «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел, возгласив громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Великое землетрясение. Все, цепи рассыпались. Двери в тюрьме отворились. Если надо, Бог так может тоже. Если надо, если Божья воля, Он так может. Он всемогущий Бог. Аминь. Он так может. И здесь вот этот вот охранник, какой ужас, все убежали, все, какой позор, это конец, да. Павел говорит, не глупи, мы все здесь. Мы все здесь, не надо, убери меч. И он припал вот к ногам Павла и Силы, да. До этого у него другое было отношение. До этого он их там поглубже, понадежнее, камеру там еще ноги заковал. Это же такие преступники, вообще их надо держать. И тут он падает к ним в ноги. Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они были унижены, они были избиты, они были чужаками, да. А до этого же как говорили, нам не следует принимать и слушать вас, евреев. Но все это так резко поменялось. И этот человек, он бросился к ногам Павла. Не Павлу надо было освобождение, а вот этому тюремщику нужно было освобождение. Не Павел был заключен и в рабстве. Этот человек был в рабстве греха, и ему нужно было спасение. Его семье, слава Богу. Вот так вот все резко поменялось, неожиданно. Бог так действует, Бог использует и обращает вот эти вот трудные обстоятельства в свою славу и для нашего блага. И люди смотрят на нас, братья и сестры, люди смотрят на нас, и они смотрят, как мы реагируем в трудных ситуациях. Да? Понятно, что там о религии, там, о чем угодно много есть, людей много чего могут поговорить. Но людям интересно, как он реагирует в трудной ситуации. Только на словах он верующий, или в нем действительно есть что-то настоящее? Чего-то, чего нет у другого, чего нет у неверующего. Есть присутствие Бога во мне, людям интересно, и они хотят увидеть это. Особенно, когда я прохожу через испытания, через заключенные обстоятельства, образ говоря. Им, таким людям, им нужно свидетельство. На это они обратят внимание. Это необычно, когда мы поем в трудностях, когда мы видим силу Бога там, где был тупик. Людям нужно это увидеть, и они смотрят. Готов ли я к гонениям и испытаниям ради Евангелия? Готов ли я к гонениям и испытаниям ради Евангелия? Или я только хочу, вот, чтобы типа вот, духов изгонять, вот такие как бы вещи, Бог вот так вот, да, я хочу, чтобы так работал, благослови, наполни, веди, да. Готов ли я к гонениям и испытаниям? Чтобы, хочу ли, чтобы все в жизни было хорошо, и ничто не мешало. Какие мысли у меня, если я буду вот в этих кандалах, образно говоря? Буду ли я петь Богу, радоваться и благодарить? Или я буду ворчать на Бога? Хочу ли я быть участником забега? Или просто хочу смотреть, сидеть на трибунах, смотреть, как другие бегут? Хочу ли я быть участником этого трудного, но славного забега? Это эстафеты. Дальше. Что делать, чтобы спастись? Вопрос важный, конечно. Ну, веровать в Иисуса. В силу его жертвы, да, потом он ему объяснил, жертву на кресте. Вот так вот человек спасается. Ты должен веровать, что Иисус есть единственный спаситель, другого спасителя нет, ни своими силами, ни другими религиями. К Богу только один путь через Иисуса Христа. Только им можно спастись. И вот в этом и заключается простая истина. Верь, что Иисус умер за твои грехи. Откройте со мной Иоанна 6:35 опять. Там Иисус говорит, 6:35 Иоанна Евангелия. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать». Ну, голодать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я есть хлеб жизни. Да? До этого он просто физическим хлебом накормил, а теперь он говорит, я есть хлеб жизни. И вот Павел и Сила, они вот, находясь в тюрьме, они так верили. Такая вера есть спасительна. Они веровали, что вот как бы физически у них все тяжело, им как бы не хватает вот этого физического благополучия, хлеба им не хватает. Но они верили, что они не будут жаждать вот этой ситуации. Все хорошо, Бог все контролирует, все нормально, у нас есть Иисус. Мы все не понимаем, нам страшно, да, но и у нас есть Иисус, значит, все нормально. Это дает нам покой. Они как бы не жаждали, они не голодали, не ворчали, не роптали, поэтому они и пели Богу. Вот так вот они веровали. Понимаете, Иисус есть хлеб жизни. Спасение – это не просто как сертификат. Дал тебе сертификат, там написано твое имя, и ты спасен, положил в карман и хочешь. Я спасен. Нет. Спасение – это личность. Это Иисус Христос. Спасение – это вот личность. Надо иметь Христа. Надо быть во Христе, а тебе быть в Нем. Надо питаться вот этой милостью Христа, как мы питаемся хлебом, постоянно черпать силу от Него, советоваться с Ним, вот как хлеб мы едим, ну еду мы едим 3 раза в день, да, также наполнить свою жизнь Христом. Вот это есть вера, сделать Иисуса своим Спасителем и Господом, да, как вот как хлеб, часть нашей жизни такой, да, и вот сделать Иисуса таким важным для себя, да, вот такой, такая вера, конечно, есть спасительная. И этот человек, он уверовал, и он готов был, чтобы Иисус был его и Спасителем, и Господом, и все, и это просто было видно по его реакции. Он уверовал, и его сразу же крестили, потому что такой веры достаточно для спасения. Теперь о водном крещении младенцев скажем. Здесь часто вот этот текст, то, что он крестился и весь его дом, они, люди используют то, что, ну вот видите, весь дом-то его крестился, значит, младенцев можно крестить, да? Ну смотрите, здесь сказано «веруй», да? А потом сказано «проповедали ему и всем в доме», да? 32 стих. «Проповедали Слово Господне ему и всем бывшим в доме». Младенцы, они не могут верою ответить на проповедь. Они не могут. Следовательно, вот эти все в этом доме темничного стража были достаточно взрослые, чтобы услышать проповедь, более-менее понять ее, принять, понимаете? Текст не говорит, что здесь были младенцы. Текст говорит, что им проповедовалось потом. Не просто папа уверовал, и все, давайте все креститься. Папа уверовал, но и потом тоже другим, кто там были, жены, подростки, я не знаю, слуги там были. Они слышали проповедь, и они уверовали, и тогда они крестился сам и все домашние. Все домашние, потому что эти все домашние услышали проповедь и крестились. Не потому что папа у них только один уверовал, они тоже уверовали. Но это... Они уверовали, конечно, благодаря папе, потому что папа вот попал в такую ситуацию, вот этот вот начальник этой тюрьмы. И, конечно, для них это благословение, истина до них дошла, это их вдохновило. Вот, ну, поэтому этот текст нельзя использовать в доказательство того, что младенцев можно крестить. Здесь просто про это не говорит. Это просто большая натяжка использовать этот текст. Здесь по-прежнему говорится о важности веры, о важности проповеди Евангелия. Дальше, с 35 по 40 стих, последний отрывок. «Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпустите тех людей. Темничный страж объявил о сём Павлу, воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас, ну, вот другие там были тоже, нас, римских граждан, без суда, всенародно, били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И придя, извинились пред ними, и выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились». Павел хотел извинения, прежде всего, не для себя, а ради Евангелия. Они здесь евангелисты, они были унижены властями официально, да. Вот. И Павел воспользовался своими гражданскими правами, оказывается, он и силы были гражданами римскими тоже, да. Вот. И он хотел просто, чтобы другие люди, вот когда их вели избитыми в тюрьму, да, их все видели, и он хотел, чтобы все люди увидели, что это была ошибка. Их вот эти воеводы, важные люди, перед ними извинились и выводят их почетно. Просто была ошибка, с кем не бывает, что это не какие-то обманщики, что апостолы не какие-то преступники. Все нормально, просто была ошибка. И поэтому апостолы дальше могли проповедовать, избежав вот этого вот негатива, то, что это какие-то там ужасные преступники, обманщики. И Павел воспользовался своим вот этим правом. Он хотел, чтобы римляне услышали истину от римлян. Я тоже римлянин, понимаете, он сказал им. То есть вот это вот освобождение, такое официальное освобождение, да, оно как бы попало в новости, да, как бы в заголовки новостей бы оно попало, и это было бы хорошо ради Евангелия. Поэтому Павел воспользовался этим. Он не считал, что это не духовно воспользоваться светскими законами. Я повторю, Павел не считал, что это не духовно воспользоваться светскими законами. И он использует это для Евангелия. Потому что иногда люди, они путаются, а можно ли нанять адвоката, там, обратиться в юридическую службу, там, вот проблемы, там, то все. Почему нет? Почему нет? У нас есть определенные правила. Да, надо молиться, всегда надо молиться, но не только молиться, иногда и нужно воспользоваться вот этими своими правами, которые Конституция нам дает, все нормально. Все нормально. Я просто тут сталкивался в соцсетях, там ну, церковь какую-то там, проблему у нее с властями, я там перепостил, и мне пишут, а что вы там, давай только молиться, и все, зачем там, ну, как бы, все. Нет, это нормально, об этом сказать, об этом, чтобы люди знали, чтобы до юристов дошла информация, все нормально. Конечно, но не только надо молиться, иногда нужно использовать свои, это не является не духовно, потому что это все дело, если это делать все ради Евангелия, то все нормально. Павел так поступал. Дальше, значит, мы что здесь получается у нас? Заключение. Лидия, вот здесь говорится, ну, пришли к Лидии и увидев братьев. То есть образовалась церковь. Не знаю, большая она или небольшая была, но церковь, она образовалась. Не только Лидия, мужчины тоже уверовали. Они их наставили. Представляете, какое было наставление для них, для, вот, которые беса изгнали, были избиты, но Бог чудным образом их избавил. Какая сила Божья, какая поддержка для них была, вот для этой маленькой церкви в этих Филиппах, да? Так Филиппов, это же большая церковь там была вообще, у нас послание филиппийцам есть, да, то есть, то, что я хочу сказать, огромная работа была проделана, это было не напрасно, вся эта боль, все эти избиения, Бог сделал, Бог прославился. Бог прославился, и церковь, очень сильная церковь, мы из послания филиппийцам, была основана, слава Богу. Вот так вот Бог работает своей силой, несмотря на эту духовную войну и противостояние. И многие люди, может быть, не все они уверовали, но они услышали то, что вот произошло с Павлом, как его отпустили, и как беса изгнал. Об этом услышали, то есть это был успех. Бог дает успех, в конце концов. Бывает, кажется, что все, тупик, почему Бог не помогает, почему нас ведут, их сейчас побьют палками, все. Но в конце концов Бог прославляется, и все становится в конце концов красиво. Да, узкая дорога, но у Бога Бог все обращает, это в благо. Это хорошая дорога, по которой Бог нас призывает. Пусть Дух Святой поможет нам применять, потому что трудности, они действительно нас колеблят. Они действительно нас колеблят. Вот. Но вот и такие вот тексты помогают нам, чтобы мы как раз не поколебались, чтобы мы не унывали, продолжали верить, продолжали хвалить Бога, продолжали свидетельствовать, укреплять церковь, насаждать церковь, свидетельствовать даже там каким-то злым тюремщикам и так далее. Бог красиво, вот это вот, самое главное, вот эта духовная война, самое главное спасение. И вот смотрите, что получилось, да, вот здесь отверз сердце, да, или ослабли узы, я сказал. Смотрите, как Бог открывает в духовном плане сердца людей, да, вот этого темничного стража, который такой был, да, вообще там поколебалось все, и он уверовал. Женщина это была, да. Бог иногда через чудо, через какое-то потрясение людей спасает, иногда просто вот через назидание, как эта женщина, и Павел ей просто объяснил Писание. И она уверовала, так Бог работает, но во всяком случае, все равно это сверхъестественная работа Бога. Будь то женщины, которые открыто, Дух Святой открывает истину, будь то какой-то враждебный, критично настроенный человек, Дух Святой тоже силен потрясти его и привести на колени к вере, к спасению. Слава Богу, что Бог так работает, и нам, служа Евангелие, тоже надо это учитывать. По-разному бывает в нашей жизни. Иногда люди нас слушают, иногда противостояние, огорчение, гонение, непонимание, критика. Но Бог, Божья сила, она откроет все. Она сильна сбросить все эти цепи вокруг нас, которые сатана пытается сделать. Это сила Божья. Да? Ослабли узы. Узы ослабли. Может, какие-то узы, вот мы смотрим на эти узы. Узы, узы, тут узы, тут узы, тут ограничения, тут слабость, тут все, все, как я в цепях, да. Иногда, я вот по себе знаю, такое бывает. И потом вот такие тексты, да, такое назидание. Нет, у меня Христос во мне. Христос во мне. Для Него узы не проблема. Христос в вас упование славы. братья и сестры, если вы верующие, Христос в вас, упование славы. Какие у вас обстоятельства, какие у вас цепи, какие у вас колоды. Ободритесь, вдохновитесь, Христос во мне. Даже начните воспевать, хотя и узы эти еще как бы не расслаблись, не рассыпались, да. Уже можно воспевать, благодарить Христос во мне. Христос приносит освобождение, Евангелие приносит освобождение, и вот это такая вот сила Божия, так Бог спасает, и вот так вот церковь с трудом, но в Европе она чудным образом организовалась. И так Бог будет работать в каждом верующем, будь то чудеса, будь то просто изучение Библии, Бог так работает, во всем это Его сила. Ну и заключение, может быть, кто недавно к нам ходит в церковь, размышляет. Самое главное – это спасение. Самое главное – это получить прощение грехов. Потому что самая наша проблема между нами и Богом это грех. И поэтому нужно уверовать, что Иисус умер за мой грех, и только так я получаю прощение. Без Иисуса Христа нету прощения. Своими силами ты от греха не освободишься. А что уже сделано с ними-то, что с прошлыми там грехами сделать, да? Поэтому нужно веровать в Господа Иисуса как Спасителя и Господа. Аминь.